Издательство «Эксмо». Мария Метлицкая. Незапертая дверь. Погода диктовала настроение. Погода командовала людьми. От нее зависели. Обсуждали ее вяло, но постоянно. Город, и без того серый, мрачный, с низким, пугающим и давящим на психику небом, с раннего утра погрузился в густой, плотный, сизый туман. К полудню туман немного рассеялся. Зато озверело набросился дождь. Злой, колючий, холодный, настоящий ноябрьский. Все ждали снега. Снежка, который бы чуть оживил мрачные улицы, прикрыл безобразие в виде мусора и собачьих экскрементов, припорошил, прибелил, осветил. Но нет, снега не было даже на ноябрьские праздники. Вернее, бывшие праздники. Сейчас их никто не справляет. Однако вспоминает... Да, именно в эти дни почти всегда выпадал первый снежок. Вслед за дождем с низкого неба, как из решета, посыпалась мелкая снежная крупка. Но не долетала до земли, а уже в воздухе таяла и исчезала. Катя нехотя поднялась со стула, дошла до закутка, где стояла кофемашина, а в пластмассовой сухарнице лежали скромные сушки, принесенные добрым человеком. Там же стояли разорванная коробка с остатками кубиков рафинада и узкая баночка с сахарозаменителем. В их модном офисе многие следили за весом. Она сварила двойной эспрессо, добавила чайную ложку воды, бросила два кубика сахара. Уж ей-то лишние килограммы точно не грозили. Хотелось есть. Но в столовую, находящуюся в соседнем здании, соединенном с их корпусом длинным стеклянным коридором, идти было лениво. Вздохнув, взяла три сушки, чашку с кофе и вернулась за компьютер. За окном было грустно. Темно, ветрено, мокро. Сыпала снежная крупа. Резко упала температура. Оконный градусник уже показывал -2. Ночью точно подморозит. А значит, с утра будет гололед. Катя поежилась. Как же она ненавидит зиму. Катя любила тепло, солнце, море, теплый песок, сосны и дюны. Осень и зиму она не жила, а переживала, перетерпевала. В эти месяцы ей хотелось одного — надеть теплую бархатную пижамку и непременно носки. Поставить на тумбочку свою любимую пол-литровую со щенком лабрадора кружку со сладким чаем. Рядом положить коробку мармелада, два мандарина и яблоко. Нырнуть в кровать, закутаться в одеяло и блаженно закрыть глаза. Но самое главное — выключить телефон. Или забыть его в ванной, чтобы не слышать, не слышать, не слышать ни писка, ни дребезжания, ни вибрации. И никого не слышать, вообще никого. Ни друзей, ни коллег, ни начальника. Ни даже маму. Уйти в спячку до весны, как медведь. Ага, как же. Невозможно. Не то что до весны, до следующего дня. Если ее потеряют, ох, страшно представить, что тут же начнется. Мама, Верун, начальник, коллеги, заказчики и чемоданов, наверное. Мама будет рыдать и литрами пить волокордин. Верка сначала впадет в ступор, а выйдя, помчится в полицию, где устроит такое. Бедные полицейские. Коллеги начнут перезваниваться и сочинять страшные версии. Чемоданов примется обзванивать важных людей, и будет объявлен план-перехват. Да, Лучше не исчезать. Потом не разгребешься. Катя допила кофе, вымыла чашку и вернулась на рабочее место. От яркого дневного освещения болели глаза. Топили так сильно, что першило горло и сохла кожа. Крем для рук стоял на столе у всех женщин. Часы показывали без 5:05. А это означало, что рабочего времени оставался час. С одной стороны ерунда, а с другой много. Последний час тянулся как резиновый. А главное, впереди еще предстояло добраться до дома. Задачка не из легких. На дорогах будет ад. От 5 или 6 чашек кофе Катю мутило. Обедать она не ходила, и можно было представить, а с воображением у Кати, как у художника, проблем не было, что в пустом и обиженном желудке плещется литр черного крепкого кофе. Наконец, рабочий день закончился. И все радостно и шумно повставали со стульев. У лифта толпился народ. Говорили, естественно, о погоде. Женщины надевали платки и шапки, мужчины поднимали воротники курток. У входной двери застывали. Выходить в этот мрак было страшновато. Но самые отчаянные бросались за дверь, как в холодное море. Народ потянулся к метро. Катя добежала до своей машины, нырнула в нее и включила мотор. «Ничего-ничего», — подумала она. 5 минут и будет комфортно. Не то что им, бедолагам. Правда, они, бедолаги, спустя 30 минут или час окажутся дома. А когда там окажемся мы, автомобилисты, вопрос. Дворники еле справлялись с ветром и дождем, но в машине уже разливалось блаженное тепло. «Ну, по коням», — бодро сказала себе Катя и выехала с парковки. Мимо проехала и просигналила голубая «Тойота» коллеги. Катя бибикнула в ответ. Все было так, как, собственно, и ожидалось. Машины еле ползли. Дорога была похожа на медленно движущуюся змею. Ужасно хотелось спать, и Катя врубила бодрящую музыку. Как ей хотелось в теплые края, на бережок с травкой или песочком, возле журчащей серебристой речки, или гладкого, блестящего, недвижимого, как зеркало, озера. Не говоря уж про море, теплое, нежное, бархатное. Как хотелось яркого, жаркого солнца, горячего песка, запаха водорослей. Но где оно, это тепло? Где это солнце и это море? Сейчас это точно не для нее, потому что отпуск намечается только в августе, а до этого августа как до луны. В общем, сплошное расстройство. Но почему человек живет не там, где ему хорошо, в климате, который ему не подходит, и где у него постоянно депрессивное настроение? Кажется, как все просто. Взять паспорт, купить билет и оказаться там, где ты будешь счастлив, где каждое утро станет радостным и уютным, где тебе захочется жить, бегать по утрам на пустынной набережной и любоваться на голубую застывшую воду, завтракать на открытой солнечной террасе с видом на море или на горы, пить кофе и апельсиновый сок, есть круассаны. Сок, кофе и круассаны можно найти и дома. Но тогда не смотреть в окно, потому что сразу теряется смысл. А эти безумные пробки, отнимающие полжизни? А нервы? Нервы везде, в пробках, в магазинах, на работе, потому что народ устает, от мегаполиса устает, от суеты, от погоды. Ладно, как есть, нечего жаловаться. А может, еще все получится, ей удастся изменить свою жизнь. Зазвонил телефон. И Катя со вздохом вынырнула из сожалений и мечтаний. На дисплее высветилась Верун. Верун, Верка, Верунчик, лучшая и самая старая подруга. «Привет», — сказала Катя. «Ты где?» — без ответных приветов ответила невоспитанная подруга. «В пробке? Где же еще? Еду с работы, если тебе это слово знакомо», — съехидничала Катя. Это была их обычная манера разговора. Они постоянно друг друга подкалывали и почти никогда друг на друга не обижались. Колкость Верка пропустила мимо ушей. Много чести. «Где в пробке? Конкретно?» — потребовала она. «Господи, где-где?» — с раздражением ответила Катя. «Тебе-то какая разница? Такая задница, что разницы нет». «Я спрашиваю, где?» — голос подруги звучал угрожающе. «Ты далеко от дома?» «Не близко», — вздохнула Катя. «А что?» «А то!» — все так же сурово ответила Верка. «Срочно дуй на Мосфильмовскую!» Оторопевшая Катя деланно рассмеялась. «Да что ты! Прям так и дуй! И прям на Мосфильмовскую!»
«Прям так и дуй!» — подтвердила Верка, никуда не сворачивая.
Катя набрала побольше воздуху. «Вера Андреевна!» — ангельским голосом сказала она. «А вы, уважаемые, не желаете объясниться? Ну или сказать пару слов? Зачем мне, собственно, дуть и дуть, не сворачивая? По какому такому случаю? Что-то важное, не позволяющее обождать? Событие или происшествие вселенского масштаба? Меня ждет сказочно богатый жених на белом Майбахе? Ну, как вариант. Или подарок в виде бриллиантового колье от королевы Елизаветы? Ну, вдруг старушонка решила со мной поделиться. Дети и внуки ведут себя плохо, а я, Катя Воронцова, вполне ничего. А может, мой тайный поклонник передал тебе ключи от особняка на Рублевке? Что же там меня ждет, чтобы я, мечтающая о чашке горячего чая и бутерброде с ветчиной, о теплой пижаме и родной, самой любимой кроватке, о книжечке, о сериале, а покоя, наконец, дуло на эту твою Мосфильмовскую. Я устала, как 100 чертей за эту неделю. Я пашу, как папа Карло, в отличие от некоторых. Сегодня пятница и конец рабочей недели. И я еле жива. Вера, мне хочется материться. Мне всегда хочется материться, когда я слышу тебя и твои идиотские предложения или приказы. Вера, ты меня слышишь?» Катя уже кричала.
«Неужели всегда?» — расстроенно переспросила Верка. «Прям точно, всегда?»
«Что всегда?» — не поняв, оторопела Катя. Верка засмеялась.
«Материться всегда? Остроумная ты наша!»
«Ну ты и дура!» — выдохнула Катя. Но напряжение было снято. В детстве и юности они часто цапались, но также быстро мирились. Поссориться с Веркой было проблемой, поэтому и дружили так долго. «Ладно», — примирительно и устало сказала Катя. «Не всегда, но очень часто. Вер, я еле живая. Вот честно, за все деньги мира никуда не поеду. Ни на Мосфильмовскую, ни даже ближе. Думаю об одном — доехать домой. Доехать и рухнуть, но тебе не понять».
«Прижмись к обочине», — скомандовала Вера. «Встань, слышишь? А то врежешься, не приведи Господи, и я буду виновата».
«Прижалась», — соврала Катя. «Какая обочина? Пойди прорвись к этой самой обочине. Машины в 4 разрешенных ряда и 5-й, куда ж без него, самообразованный недисциплинированными водителями. А таких в столице большинство».
«Встала?» — недоверчиво уточнила Верка. «Ну, тогда слушай. Внимательно слушай. Короче».
«Вот именно», — перебила ее Катя. «Помни об этом». На очередную подколку Вера не среагировала.
«Примерно 2 года назад, по осени, было довольно прохладно. Моросил мелкий дождик, и Юля моя прогуливалась с Шопеном. Тот сделал свои дела и тянул Юлю домой. Ты же знаешь, какой он любитель дождя.
Вдруг картинка. На мокрой скамейке сидит старушонка. Жалкая такая, в потертом пальто, в бархатной шляпке прошлого века. В таких же перчатках и с сумочкой. Глаза у старушки закрыты.
Ну, Юля моя и подумала. Трындец, померла старушка. Что делать, кого вызывать? Короче, маман растерялась и засуетилась. Тычет в телефон, пытается вызвать скорую. А во дворе, как назло, никого. Но странное дело, Шопен спокоен. Обычно собаки чувствуют, если покойник. А этот обнюхал бабулю и пошел дальше. Тут Юля сообразила. Подошла к старушке, подергала за рукав. А та и глазоньки открыла. И стала извиняться. Вот типа старая вешалка села и уснула. Милая такая, интеллигентная. Ну, из обломков, ты понимаешь.
Из каких обломков, не поняла Катя. Вера вздохнула.
Прежней жизни, Кать. Я еще помню таких на Арбате. Шляпки, шарфики, перчаточки. Авоська с кефиром. Эх, но теперь по понятным причинам старушки исчезли. Так вот, с воодушевлением продолжила Вера. Не отвлекай. Проводили Юля с Шопеном бабулю. Довели до квартиры, обменялись телефонами и попрощались. Ты мою матушку знаешь. И звоните, и обращайтесь, и не волнуйтесь, я рядом. Но бабуля ее убедила, что она совсем справляется и ничем ее не обременит. По крайней мере, очень будет стараться. Есть у нее и социальный работник, и знакомые, и соседи. Но ты ж мою мать Терезу знаешь? Юля позванивала бабуле, угощала пирогами, что-то приносила из магазина. В общем, они подружились. В хорошую погоду вместе гуляли, болтали о том о сём. Бабуся оказалась собачницей и полюбила Шопена.
«Слушай, Вер, — не выдержала Катя, — давай покороче. Ты во сколько сегодня встала? В 12? А я в 7, Вер, и отработала день, и сейчас ты в теплой квартире пьешь кофе и куришь свой айкос. А мне, Вер, до дома, как до луны. И вообще, зачем мне эти подробности?»
«Потерпи», — безапелляционно ответила Верка. «И все станет ясно».
«А ведь не отвяжется», — с тоской подумала Катя. Верке скучно, спешить ей некуда. Вот ведь зараза. Тем временем Вера продолжала.
Пару лет назад у Эмилии, ее звали Эмилия, Эмилия Рейнардовна. Папаша был латыш или литовец, не помню, да это и не важно.
«Да что ты!» — сделанным удивлением воскликнула Катя. «Неужели не важно?»
Верка невозмутимо продолжила. «Пару лет назад, — повторила она, — у Эмилии умер муж. Детей у них не было. А людьми, между прочим, они были непростыми. Он известный ученый, что-то в области химии. Она художница на Мосфильме, тоже известная. Знаешь, сколько картин она сделала? Я услышала и офигела. Вся наша советская классика, представляешь? Все, что мы в детстве смотрели. Так вот, мне еще тогда маман сказала, познакомься с Эмилией Рейнардовной, предложи свою помощь. Она на ногах, мозги в полном порядке, никаких старческих закидонов и, самое главное, никаких родственников. Вообще никаких. В смысле близких, московских. Есть какая-то двоюродная сестра в Молдавии, но с ней они 100 лет не общаются. Ты поняла? — с нажимом спросила Верка.
«Квартира», — вздохнула Катя.
«Ну что сказать, Юлия Павловна беспокоится. Хочет, чтобы у тебя было собственное жилье. А что тут такого? Юля — мать. Ты балда и разгильдяйка, все понятно. Короче, предложила тебе взять бабулю под опеку,